Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран Большой Семерки на саммите в Брюсселе обсудили новую политику по отношению к России. Какова же эта политика? Барак Обама и Владимир Путин прибыли в Париж разными путями и с разными целями. О чем с президентами США и России будет беседовать их французский коллега Франсуа Олланд? На востоке Украины продолжаются боевые действия. Каково политическое прошлое лидеров так называемых Донецкой и Луганской народных республик? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Брюсселе сегодня завершилось заседание лидеров стран Большой Семерки. Участники встречи обсудили вопросы глобальной экономики, торговли, энергетической безопасности, изменения климата, а главное – ситуацию в отношениях с Россией и украинский кризис. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Россия должна прекратить действия по дестабилизации ситуации на Украине. В противном случае в отношении Москвы могут быть введены новые санкции. Об итогах саммита Большой Семерки я беседую с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
С самого начала встречи Большой Семерки в Брюсселе главным был и оставался до самых последних минут вопрос о ситуации на Украине и о будущих отношениях Европейского Союза с Россией. Это отразилось в финальных пресс-конференциях председателя Европейского Совета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и в совместной пресс-конференции главы правительства Великобритании Кэмерона и президента США Барака Обамы. И в документах, которые вышли по итогу работы этого совещания по Украине и в заключительной декларации, украинский кризис занимает ведущее место. Главные моменты следующие. Мировые державы обещают Украине экономическую помощь и политическую поддержку. Они призывают Россию к прямому сотрудничеству с Киевом. В то же время угрожают возможностью дальнейшего расширения санкций, в том числе экономических санкций, так называемой третьей фазы, если ситуация на Украине будет ухудшаться.
Разные говорят об отношениях внутри Большой Семерки, к которым присоединилось и руководство Европейского Союза. Что-то вытекло из кулуаров этой встречи, Виктор? Сильны ли разногласия между участниками этого международного клуба?
Разногласия, очевидно, будут касаться главным образом возможного применения дальнейших экономических санкций по отношению к России в связи с украинской ситуацией, потому что отношение к этим санкциям очень разное, и последствия их для обеих сторон трудно предсказуемые, в целом негативные. Это одно из противоречий, и ясно, что в этом взгляды европейской стороны, участвующей в совещании, и заокеанских гостей, они не совпадали. Это позиция по ряду глобальных торговых экономических вопросов. Переговоры по будущим торговым соглашениям идут довольно сложно. Попутно вносятся всякие неожиданности типа истории с банком BNP Paribas, против которого начинается процедура в Соединенных Штатах, и банку грозит невероятный беспрецедентный штраф, превышающий 10 миллиардов долларов, и, возможно, дальнейшая дестабилизация его работы и негативные последствия для других европейских банков. Все эти вопросы, конечно, вызывали противоречия между сторонами. Не все далеко вылилось за пределы этого совещания. Шло оно, естественно, за закрытыми дверями, и нам достались только декларации, по которым мы можем судить формальной стороне этого вопроса.
Но есть ощущение, что все-таки противоречия между сторонами, прежде всего, имею в виду украинскую проблему, удалось ли выработать все-таки единую позицию, глядя на документы, или там такие документы, что ничего не скажешь?
В одной из фраз этой декларации сказано, что участники встречи едины в своей позиции. Но на самом деле, когда начинаешь, например, читать раздел, касающийся возможности расширения дальнейшего санкций в отношении России, если ситуация на Украине будет ухудшаться, то очень трудно понять конкретно, в каких обстоятельствах и как это может произойти, потому что формулировка совершенно расплывчатая.
Об итогах саммита «Большой семерки» в Брюсселе журналист Виктор Анучко. Согласно разным источникам, полного согласия среди главных западных союзников относительно выработки российской стратегии нет. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Официальные заявления западных лидеров содержали ясные предупреждения. Россия должна способствовать стабилизации ситуации на Украине, в противном случае она может стать объектом новых санкций, о которых есть принципиальная договоренность. Но если верить неофициальным данным, настроения в рядах членов «Большой семерки» не столь гармоничны. Известно, например, что Париж отверг настойчивые призывы Вашингтона отказаться от продажи России десантных кораблей «Мистраль». Через считанные дни после того, как президент Обама объявил об успехе стратегии изоляции России, трое его близких союзников, главы Франции, Великобритании и Германии, объявили о том, что они встретятся с Владимиром Путиным. Мало того, президент Франции Франсуа Олланд намерен отужинать с Владимиром Путиным вслед за подобным ужином с Бараком Обамой. Бен Ротс, заместитель помощника президента Обамы по национальной безопасности, говорит о том, что вопрос в том, услышит ли российский президент во время этих встреч единое мнение из уст западных лидеров. А в этом нет уверенности. Главные западные действующие игроки расходятся, например, в определении того, что может стать поводом к введению очередной порции санкций против России. Будет ли это, скажем, российское вторжение на Украину или уже наличествующих фактов активной поддержки Москвы сепаратистов в восточных украинских областях достаточно для объявления новых наказаний. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, встречавшегося в Варшаве с президентом Обамой, который выражает открытую тревогу. «Я искренне надеюсь, что члены «Большой семерки», — говорит он, — смогли добиться единства. По словам Бильта, Россия использует двусторонние связи для подрыва западного единства. Как считает собеседник «Радио Свобода» Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США, новые санкции против Москвы выглядят маловероятными. Я думаю, что Запад очень обеспокоен относительно происходящего на Украине, и поддержание этой нервозности является задачей Путина, с которой он успешно справляется. Он хочет представить Украину как нестабильное по своей природе и непривлекательное для Запада государство. Мы стали свидетелями проведения на Украине успешных президентских выборов, проявления совершенно ясного волеизъявления народа. Но при этом высший военный командующий НАТО говорит о том, что Россия продолжает дестабилизировать Украину, о том, что на востоке Украины действуют как нерегулярные подразделения России, так и силы специального назначения. На мой взгляд, в наличии все признаки, необходимые для введения новых санкций. Я не очень понимаю, почему мы бездействуем. Москва сорвала президентские выборы в нескольких регионах Украины. Обама и Меркель заявляли, что срыв выборов будет поводом для санкций. Мы устанавливаем новые условия, проводим крайние линии для введения санкций и ничего не делаем. А как вы оцениваете меры западных столиц по поддержке Украины? Я думаю, что эти шаги со стороны западных столиц и финансовых институций заслуживают высокой оценки, но ясно, что Украина стала жертвой нападения, и пришло время предоставить ей реальную военную помощь, в том числе вооружением. Мы должны предоставить Украине, скажем, противовоздушные и противотанковые ракеты, что послужило бы важнейшим сигналом Москве относительно серьезности намерений Вашингтона и его союзников. Экономическая, финансовая помощь очень важна, но военная поддержка Украины была бы критическим фактором в противостоянии российской агрессии, говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. В своем комментарии по следам встречи «Большой семерки» столичная газета «Вашингтон-Пост» упрекает Запад в нежелании защищать демократию на Украине, несмотря на свои громкие заявления и частые обещания. Газета считает, что западные столицы предпочитают не замечать нарушений Москвой поставленных ими условий, что они заставляют нового президента Украины договариваться с Путиным. «Вашингтон-Пост» с сарказмом пишет о новом условии, выдвинутом в среду «Большой семеркой», потребовавшие от Москвы признания переговоров с новым правительством Украины, отказа от поддержки сепаратистов и оказания на них давления с целью разоружения. Господин Путин, без сомнения, будет оценивать последнюю угрозу, учитывая решительность, с которой осуществлялись предыдущие угрозы, пишет газета.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Особенно напряженно за ходом заседания в Брюсселе следили на Украине по понятным причинам. Новоизбранный президент этой страны Петр Порошенко вернулся домой для короткого пребывания в Киеве. Вчера он находился в Варшаве, где провел первые свои в новом качестве встречи с ведущими мировыми политиками, а завтра отправляется во Францию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Как отмечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, на Украине не ожидается ожидали от собравшихся в Брюсселе лидеров ведущих индустриальных стран мира крайне жестких решений в отношении России.
В Украине все понимают, насколько глубоко экономически сегодня взаимосвязаны европейские страны и Российская Федерация. Это касается не только восточноевропейских, центральноевропейских государств, но и Германии и Франции. А на минуточку, у Франции с Россией многомиллиардный контракт на поставку вертолетоносцев «Мистраль». В Украине прекрасно понимают вот эти все нюансы санкционной риторики Европейского Союза, поэтому делают ставку на особые партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки и на военную помощь США. И случайно, вот в одном из первых своих интервью, одной из ключевых американских газет «Вашингтон Пост», Петр Порошенко как раз и говорил о необходимости получить от США для Украины военную помощь для того, чтобы сдержать военную, реальную или потенциальную агрессию Российской Федерации и деэскалировать конфликт на Донбассе и восстановить там центральную власть. Поэтому все-таки ставка будет делаться на военной сфере, в сфере безопасности, на тесный союз США. Ну а от Европейского Союза Украина ждет помощи в адаптации положений, соглашения об ассоциации зоны свободной торговли. Здесь ключевое направление европейской политики украинской власти.
Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко 3 и 4 июня совершил свой первый зарубежный визит в Варшаву, где принял участие в торжествах по случаю 25-й годовщины проведения в Польше свободных выборов. В польской столице Порошенко встретился и с президентом США Бараком Обамой. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что США окажут Украине военно-техническую помощь, а также помощь в реформировании национальной армии и устранении энергозависимости от России. Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой убежден, что газовый вопрос является ключевым в конфликте России с Украиной.
Россия оккупировала Крым и пытается дестабилизировать ситуацию в Луганской и Донецкой областях для того, чтобы остановить процесс начала производства собственного украинского газа. И в таких объемах это возможно производство через 2-3 года, что российский газ вообще не будет нужен потребителям Украины. В этом, в общем-то, ключевая причина такой экспансии, которая происходит. Уход от газовой зависимости от России для Украины является жизненно важным. В том числе конверсия источников получения газа и из Америки, и, возможно, из газопроводов Европы в реверсном режиме. Если Европа сможет добывать больше газа, получать его из Алжира в больших количествах, либо построить терминалы для того, чтобы принимать газ сланцевый из Соединенных Штатов Америки.
6 июня Петр Порошенко отправится во Францию. Он надеется, что во время мероприятий в Нормандии, посвященных празднованию 70-летия высадки войск союзников, будет начат процесс мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Хотя официально переговоры Порошенко и российского лидера Владимира Путина не запланированы, их встреча в Нормандии может состояться.
Они могут положить начало деэскалации кризиса на востоке Украины, кризиса в отношениях двух стран. Все-таки и в России, и в Украине сейчас, особенно вот в связи с избранием нового президента, понимают, что дальнейшее углубление кризиса двухсторонних отношений – это тупиковый путь для обеих стран. Не случайно вот накануне поездки в Нормандию, в преддверии встречи с Обамой, со стороны окружения, ближайшего окружения Порошенко, была брошена информация о том, что Порошенко готовит серьезный масштабный план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Это важная заявка, важный анонс, в том числе и рассчитанный на то, что он будет правильно воспринят Российской Федерацией и ее руководством.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 5 июня. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев встретился в Варшаве с несколькими мировыми политиками, в том числе и с президентом США Бараком Обамой. Поздним вечером в среду Джемилев встретился в неформальной обстановке с польскими журналистами, экспертами, общественными деятелями, где рассказал о встрече с Обамой и ситуации в Крыму. На этой встрече присутствовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
По словам Мустафы Джемилева, его разговор с Бараком Обамой, который заявил в Варшаве, что не признает оккупации Крыма, продолжался около 8 минут.
Я просто в беседе с Обамой выразил беспокойство по поводу того, что создается впечатление, что проблема оккупации Крыма, освобождения территории Крыма отходит немножко на задний план. Например, во время Женевского совещания говорили о том, что должна сделать Россия, должна оттянуть свои войска там от Донецкой и Луганской области, не пускать туда своих террористов. А о Крыме ни слова. Я откровенно сказал, что у нас беспокойство есть, что Крым может быть использован как разменная монета на предмет того, что русские не идут дальше на материковую часть Украины, а Запад, в свою очередь, закрывает глаза на то, что Крым де-факто оккупирован и является уже частью Российской Федерации. Но я сказал свою точку зрения, как это будет нами расценено, не очень, может быть, в дипломатических выражениях. Но он сказал так: мы ни в каких обстоятельствах не согласимся с оккупацией части Украины, Крыма, и мы будем обязательно предпринимать эффективные меры до тех пор, пока Россия оставит хоть последний квадратный метр захваченной ими территории. Это наша твердая позиция, и мы от этой позиции ни на шаг не будем отступать. Я, правда, там еще ему добавил, сказал, что если вот такое будет, что Крым будет забыт, и мы останемся под оккупацией, я не говорю о там уважении к международным соглашениям, о распространении ядерного оружия и прочее. Но это будет трагедией для нашего народа, потому что перспектив для крымско-татарского народа в Российской Федерации практически нет. Но я еще упомянул ему более понятные для американцев вещи, которые я сказал, что уровень демократии в Украине, что бы мы о нем там ни говорили, на несколько порядков выше, чем в России. И мы сейчас попадаем в ситуацию, какой были при советской власти, с которой мы десятилетиями боролись.
Джемилев рассказал также о настойчивых, но пока не принесших результатов, попытках российских властей разделить крымских татар, предложениях им должностей, привилегий, большего представительства в местных органах власти.
Путину очень, конечно, важно разделить крымских татар, чтобы они между собой враждовали, но уничтожить национальное движение крымских татар. Потому что в противном случае национальное движение крымских татар представляет себе угрозу в целом для империи тоже. Потому что если русские пришли к нам, наводят свой порядок, мы же можем тоже наносить ответные визиты в тот же самый Татарстан, Чечню, Кабарду, Балкарию, Дагестан и тоже рассказывают о том, что надо делать. То есть они будут опасаться, конечно, дурного влияния крымских татар на те народности, национальности, которые живут в империи. Поэтому для них очень важно как можно скорее подавить национальные движения, бросают на это очень большие силы, и мы ожидаем в ближайшее время, может быть, усиления репрессий.
На вопрос о возможности повторения в Крыму чеченского сценария Мустафа Джемилев ответил так.
Мы четко, конечно, анализируем ситуацию. В Чечне чеченцы составляли более 90% населения Чечни. В Крыму с точностью наоборот. Поэтому перспективы вооруженного сопротивления, они нулевые. Природные условия Крыма таковы, что уничтожить крымских татар в считанные часы не составляет большого труда. У нас как раз таки создается впечатление, что кое-кто в Кремле очень бы хотел, чтобы мы сползли на этот путь. Чтобы нас сами можно было легко справиться как с террористами, как с теми, кто проливает там невинную кровь. Поэтому, когда ко мне подходили наши некоторые соотечественники, которые, они относятся к таким радикальным течениям, как Хизбут-Тахрир, джихадисты, ваххабиты, салафиты, и говорили о том, что да, мы у нас разные точки зрения по некоторым вопросам, мы не согласны с муфтиятом, который Меджлис поддерживает, но сейчас на нашей земле враг, и мы готовы воевать. вместе под руководством Меджлиса. Я ответил им, что у нас стратегия несколько иная. Причем у них среди них были и люди, которые в свое время воевали в Сирии на стороне оппозиции. Но в то же время, как по нашим сведениям, есть были и кремлевские агентуры. Поэтому мы им сказали, что по такому пути Меджлис не будет идти. Я его тоже пытался разъяснить им о том, что вот такой путь как раз-таки гибельный для нашего народа и как раз-таки приведет к поражению, к полному поражению крымских татар. И что для кремлевских властей вот эти вот мелкие там взрывы, убийства, это неощутимо будет. Наоборот, она будет очень хорошо, эффективно использована против нашего народа. А вот гражданское сопротивление, вот этого больше всего боится Крым.
Говоря о позиции стран Европейского Союза по отношению к аннексии Крыма, Мустафа Джемилев назвал ее солидарной, но ограниченной экономическими интересами некоторых государств Объединенной Европы. Речь шла также об оценке ситуации Турции.
Для нас, конечно, очень важно было, что, каковую позицию возьмет Турция. Турция на Генеральной Ассамблее выступила, сказала, что мы не признаем оккупацию, не признаем референдум. Мы считаем, что Украина должна быть целостной. И оккупанты должны уйти. Но что касается санкций, я знаю, что где-то 50% газа природного они получают из России. Товарооборот между Турцией и Россией где-то достигает около 60 миллиардов долларов. Если одновременно сразу перекрыть все экономические отношения с Россией, мы понимаем, что чем обернется это для Турции. Но в то же время они говорят, мы страна-член НАТО. Если НАТО примет решение какое-то, независимо от того, нравится нам это или нет, мы будем его выполнять. Ясно, что когда НАТО принимает какие-то решения, оно учитывает интересы всех стран. То есть имеется в виду механизм защиты, в том числе экономических интересов тех стран, которые могут пострадать. А поскольку таких решений нет, и Турция тоже не предпринимает каких-либо радикальных действий, хотя в Крыму проживает, скажем, родственный народ. Я когда просил премьер-министра о том, чтобы хотя бы они перекрыли Босфорский пролив, чтобы не проходили эти российские военные корабли. Они говорят, есть соглашение Монтрё, подписанное в 23-м году, которое регулирует режим прохождения военных судов. Они говорят, мы не можем нарушать соглашение. Я говорю, как вы можете так говорить о государстве, которое вообще никаких соглашений не соблюдает? Они говорят, мы не Россия, мы стараемся быть цивилизованной страной. И то же самое я просил хотя бы вывести военные корабли, чтобы ближе к крымским берегам, чтобы российские корабли не вели себя так нагло. Но они опять говорят, но это для этого нужно объединенное решение НАТО.
Сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 5 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. На востоке Украины продолжаются боевые действия. Барак Обама и Владимир Путин прибыли в Париж разными путями и с разными целями. В Петербурге отпущена задержанная ранее сегодня в аэропорту Пулково директор Института региональной прессы Анна Шароградская. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 5 июня, по версии «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня завершило заседание лидеров стран «Большой семерки». В Донецкой области в результате боевых действий 5 городов остались без водоснабжения и электроэнергии. В Киеве активисты самообороны Майдана освободили здание Киевской городской государственной администрации. Посол России на Украине Михаил Зурабов возвращается в Киев после более чем трехмесячного отсутствия. В Петербурге отпущена задержанная сегодня в аэропорту Пулково директор Института региональной прессы Анна Шароградская. Защита Юсупа Тимирханова, приговоренного к 15 годам заключения за убийство полковника Юрия Буданова, обратилась в Европейский суд по правам человека. Грузинские военные будут участвовать в составе миротворческой миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике. В Китае 9 человек приговорены к смертной казни по обвинениям, связанным с терроризмом. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 5 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вечером четверг начинается визит во Францию президента России Владимира Путина. Двумя часами позже, чем Барак Обама, он встречается с французским президентом Франсуа Олландом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Три важнейших дня для дальнейшей президентской карьеры Франсуа Олланда. Именно так в канцелярии президента Франции характеризуют 4, 5 и 6 июня. Самый непопулярный президент в истории Пятой Республики получил уникальный шанс поправить свой имидж на внутриполитической арене, а также продемонстрировать всему миру, что Франция способна играть роль независимого и весомого игрока в международной политике. На эти три дня Олланд принял на себя роль главного мирового дипломата с целью, с одной стороны, навести мосты между Россией и Западом, а с другой – примирить Россию с Украиной. Вчера в Варшаве, перед началом его встречи с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, французский лидер так обозначил свою миссию.
Так получилось, что мы сейчас находимся в крайне сложной международной ситуации. Я сделаю все возможное, чтобы использовать в лучшем смысле этого слова эту встречу и присутствие 18 лидеров государств и правительств, в числе которых избранный президент Украины, которого я тоже пригласил на мемориальную церемонию 6 июня, чтобы облегчить диалог и, с другой стороны, оказать необходимое давление, чтобы каждый мог быть полезен в деле мира.
По словам Олланда, переговоры с украинским коллегой в Польше позволят ему облегчить дипломатический диалог в ходе мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине высадки союзнических войск в Нормандии и в особенности во время ужинов 5 июня. Таковых сегодня у президента Франции будет два. В 19:00 по местному времени он отужинает со своим американским коллегой. Первой темой беседы будет не Украина, а неприятная ситуация, сложившаяся в двусторонних отношениях Парижа и Вашингтона. Когда последний объявил о планируемых жестких мерах против одного из крупнейших французских банков BNP Paribas за нарушение режима санкций против Кубы. Два президента перейдут к обсуждению украинского кризиса и непростой ситуации, сложившейся в отношениях России и Запада. Можно предположить, что Олланд и Обама скоординируют свои действия на предстоящий 6 июня день кулуарных встреч во время торжественной церемонии в Нормандии. Франция, как хозяйка мероприятия, отвечает за все организационные вопросы и не может допустить во время такого важного и символичного события никаких дипломатических инцидентов. Президент США, а за ним королева Великобритании, дали четко понять, что не намерены даже случайно сталкиваться в Нормандии с другим почетным гостем – президентом России Владимиром Путиным. Именно с ним Франсуа Олланд отужинает сегодня в 21:00 в Елисейском дворце. Владимир Путин накануне своего приезда во Францию в эксклюзивном интервью журналистам первого французского телеканала TF1 и радиостанции Europe 1 рассказал, что не намерен избегать кого бы то ни было во время пребывания в Нормандии и не исключил возможность встречи с Петром Порошенко. Французским партнерам российский президент в этом интервью намекнул, что пора возвращаться к истокам и вновь обрести независимость на международной арене.
Что касается уровня суверенитета, я повторю, страна, которая вступает в военный союз, отказывается от части своего суверенитета. Для России это неприемлемо. Что касается других стран, они должны определять это сами. Все это напоминает о галлийской традиции Франции. Генерал де Голь был защитником французского суверенитета, и это, на мой взгляд, заслуживает уважения. Есть и другой пример. Франсуа Миттеран, говоривший о Европейской конфедерации, в которой могла бы участвовать и Россия. Ничего еще не потеряно в том, что касается будущего Европы.
Наследие де Голля и Миттерана вряд ли станет темой обсуждения за сегодняшним ужином Путина и Олланда в Елисейском дворце. На повестке дня в первую очередь нынешнее зыбкое положение в двусторонних отношениях Парижа и Москвы, ведь, как пояснил вчера российский лидер, таковые неизбежно пострадают, если Франция отменит запланированную поставку России двух вертолетоносцев «Мистраль». В случае же, если условия контракта будут соблюдены, Путин не исключил возможности новых крупных оборонных заказов. Олланд и Путин, несомненно, будут сегодня говорить о ситуации на Украине и о международных санкциях против России. Несмотря на уверения российского президента, что между ним и французским коллегой нет трудностей перевода, можно предположить, что атмосфера на этой встрече будет менее непринужденной, нежели за два часа до того. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вечером в четверг французская ассоциация «Руси Либерте» проводит у Елисейского дворца, резиденции главы Французской республики, митинг по случаю приезда в Париж Владимира Путина. Об этой акции протеста в интервью «Радио Свобода» рассказывает президент ассоциации Алексей Прокофьев.
Но митинг недалеко от Министерства иностранных дел Франции, чтобы потребовать окончания войны, окончания конфликта в Украине и потребовать уважения прав и свобод людей в России. Дело в том, что этот ужин никак не относится к празднованиям победы во Второй мировой войне. Этот ужин будет касаться именно политических вопросов и международных вопросов, которые будут сужаться между Оландом и Путиным. Поэтому мы решили очень важным сделать эту акцию именно в этот момент, именно в это время. Это будет митинг. Большое количество организаций призывают выйти на площадь в этот день. Будут, скорее всего, произноситься речи, и мы будем призывать к окончанию конфликта России с Украиной, потому что именно это сейчас происходит. Диалог, конечно же, абсолютно необходим. Диалог необходим, но диалог должен происходить в участии всех сторон, которые втянуты в этот конфликт, и с участием тоже международных партнеров. Было бы, конечно же, лучше, чтобы и новоизбранный президент Украины Петр Порошенко, а также президент США Барак Обама участвовали в переговорах для того, чтобы найти какую-то позицию, чтобы прекратилась проливаться кровь на территории Украины и чтобы российская сторона прекратила тоже участвовать в конфликте.
Президент ассоциации «Руси Либерте» Алексей Прокопьев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 5 июня. Вернемся к событиям на Украине. В Донецкой области в результате боевых действий 5 городов остались без водоснабжения. Проводятся переговоры с представителями военных и ополченцами о создании специального коридора для проезда аварийных бригад для ликвидации повреждений водовода. Одно из зданий, захваченных сторонниками так называемой Донецкой Народной Республики, в Донецке принадлежит службе безопасности Украины. Оно используется силами так называемой Русской Православной Армии, в том числе для содержания заложников. В заложников здесь побывал и Николай Якубович, общественный советник Совета национальной безопасности и обороны Украины. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер он рассказал о том, какие вооруженные группы действуют в Донецкой области.
У нас 1 мая был захвачен активист один из Макеевки. Он в избирательной комиссии, я с ним знаком, поехал его выручать, там разговаривать, и получилось так, что господа оппоненты решили меня прям. Там выяснили они, я этого и не скрывал, кто я, что я, что я проукраинский активист, что я являюсь общественным советником секретаря РНБО. Разговаривали, они выдвигали свои версии, свое видение, то есть идейные, что вот вы не довели до ума Майдан, олигархи как были у власти, так и остались, ну, в таком духе.
А применяли физическое давление на вас? Потому что я видела видео, там, в общем-то, понятно, что вас все-таки не просто там держали на хлебе и воде.
Я травмы все получил при самом захвате. 12 человек против одного – это многовато. Тем более была прострелена нога из боевого оружия, огнестрельное ранение получил несколько раз из травмата.
Вас поменяли или приняли решение вас выпустить?
Там решался вопрос об обмене. Но нас отпустили раньше, мы свое слово держали, тех людей, которые им интересны были. Мы нашли способ, передали им.
Я видела видео, которое с вами записывали во время вот пленения, и там вы говорили о том, что надеетесь на мирное разрешение конфликта. Это все-таки было почти месяц назад. Вы сейчас тоже придерживаетесь такой точки зрения?
Сейчас я вижу, что решение мирным путем никак не получается, потому что тогда еще были какие-то робкие надежды, что все это можно как-то мирным путем. И с самого начала мы старались пытаться находить какие-то точки соприкосновения, о чем-то разговаривать. Но сейчас конкретно видно, что там Есть целый ряд, мягко говоря, организаций, которые занимаются мародерством, которые занимаются грабежами. Ситуация вышла из-под контроля.
Вас захватила Русская православная армия. Не могли бы вы рассказать, что это за Русская православная армия?
Отделение организации «Оплот». Но они, вот харьковская организация, отмежевались, а православие, я начал их расспрашивать, мне самому интересно стало, потому что там люди, которые позиционируют себя Русской православной армией, они к православию никакого отношения не имеют. То есть в основе этого движения там есть у них неоязычники, так называемые, которые позиционируют, что православие – это правильная вера, славянская, древняя и прочее, прочее. Но ножки растут от РНГ. Там в основном местные представители России, конкретно я не видел, именно пророссийские активисты, вот эти люди, которые имеют отношения, имеют контакты с РНГ. Русское национальное единство – это неофашистская организация российская, которая позиционирует себя вот именно как патриотическую какую-то организацию, прославянскую и прочее, прочее. Естественно, не без спецслужб обошлось.
То есть это влияние все-таки на украинских местных членов вот этой Русской православной армии оказывают, по вашему мнению, вот члены этой РНЕ из России напрямую, да?
Я думаю, да, потому что, например, один из, как он себя считает, идеологом или одним из таких руководителей, можно сказать, Русской православной армии, он очень сильно возмущался и кричал о том, что я должен быть передан ФСБ, российскому, и что меня должны судить как военного преступника. Хотя я сразу же сказал, говорю, интересно очень получается. Я нахожусь на территории Украины, а тут начинается как бы что-то такое невразумительное.
В Донецке все-таки помимо Русской православной армии есть еще другие силы, которые тоже, в общем-то, участвуют в этом пророссийском движении, можем условно назвать его так. Вы видите там какие-то разные группы или все то, что происходит в Донецке, подконтрольно этой Русской православной армии?
Они не могут все держать под контролем. Есть несколько групп с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем восприятия, и они между собой никак не могут найти общий язык.
А что это за группы?
Там есть и группа ветераны МВД, это силовых структур, тот же «Беркут». Они в здании, где партия регионов офис, находились различные политические, полуполитические организации, хотя есть конкретно группировки криминального толка. Местные группировки там сформировались, по сути, из разных городов региона. Там еженедельно все это менялось, потому что единого мнения у них не было и единых каких-то позиций. Сейчас, в данный момент, там идут попытки как-то это все увязать, централизовать, потому что, например, они-то между собой какие-то контакты поддерживают, вербуют в ополчение, есть контакты со Славянском, там, с Краматорском, с другими городами, но, опять же, у них нету единого какого-то мнения. И Пономарев тот же в Славянске, он как-то себя абстрагирует от Донецкой Народной Республики, так называемой. Тот же Пушилин, Борода и Хряков, они между собой общий язык найти не могут.
Они ведь, наверное, все-таки объединены какой-то идеей общей.
Это противопоставление себя Киеву. У них то мы желаем отойти к Российской Федерации, то за федеральное устройство, то за определение каких-то особых полномочий для региона, определенного статуса. У них меняется каждую неделю, кто чего не хотят. Сейчас довольно сложно вести контртеррористическую операцию, потому что видим, что эти господа хорошо укрепили свои позиции. Понятное дело, что в жилом массиве прячутся вооруженные люди. И довольно проблематично это все сделать, но в любом случае проводить эту операцию необходимо, потому что на самом деле дестабилизирована обстановка и в экономическом плане, и во всех отношениях. Город почти парализован этими группировками.
А сколько приблизительно человек в этих группировках сейчас, скажем, на территории Донецка?
По территории Донецка там от 1,5 до 2 тысяч человек в разных группировках. Было подкрепление из России, было и со стороны казачества, и так называемый батальон «Восток», кадыровцы. Те же наемнички фигурируют, но опять же у этого подкрепления, например, часть казачества, которые выступали кубанское, они там часть приняли решение, они ушли, они не захотели противопоставлять себя Украине. Если им не будет оказываться должной поддержки со стороны России, им придется оставить эти позиции и уйти. Это мягко говоря, наемники, это не идейные солдаты. Если, например, в Нацгвардию идут люди по идейным соображениям или в батальоны НДД для того, чтобы наводить порядок в стране и поддерживать порядок, то там сразу видно, что это наемники.
Говорил Николай Якубович, общественный советник Совета национальной безопасности и обороны Украины. О националистическом прошлом некоторых участников сепаратистского движения на востоке Украины, их связях с Русским национальным единством и другими радикальными организациями в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказывает политолог, один из авторов книги «Политический экстремизм в России» Владимир Прибыловский.
По крайней мере, один из видных деятелей сепаратистского движения на востоке и юго-востоке Украины — это бывший член Русского национального единства Баркашовского Павел Губарев. Публиковались фотографии его в РНЕшной форме с кучерявой свастикой. Также записи сохранились, где на каких-то он там учениях или собраниях присутствовал в баркашовской форме. Да он, в общем-то, и сам не отрицает. Насколько известно, никаких руководящих должностей он не занимал, но состоял. Правда, между Донецкой Народной Республикой и Русским национальным единством в биографии Павла Губарева была Украинская прогрессивно-социалистическая партия Натальи Ветренко, от которой он баллотировался на местных выборах и, видимо, был ее членом. Что касается других организаций, ну, в какой-то степени можно считать такой национал-шовинистической организацией группу газеты «Завтра» Александра Параханова. «Завтра» печатался там и был близок к редколлегии Александр Бородай, который сейчас тоже занимает какой-то... Далее человек, который называет себя Стрелком и Стрелковым, его настоящая фамилия Гиркин, Игорь Гиркин, он принадлежит такому игровому движению реконструкторов. А реконструкторы, ну, это, в принципе, не политическое движение, но многие из реконструкторов связаны с организациями монархических, а монархисты почти все в той или иной степени националисты, к организациям, которые считают себя наследниками белого движения, а там тоже, в общем, почти всегда националистический оттенок. Сейчас РНЕ – это мелкая организация, пришедшая в упадок. Возможно, ее члены тоже участвуют в добровольческом движении. А, да, ну еще тоже такой полукомический случай. Была такая организация, называлась она «Красный Блицкриг». Такая национал-сталинистская организация. Главлял эту организацию Андрей Морозов по кличке Мурс. Мурс прославился тем, что он там закидывал помидорами журналистку Юлию Латынину, пытался там закидать помидорами Илью Яшина. А более серьезно, это, так сказать, акт террора, не помидорный, он применил к офису «Единой России», а именно взял обрез и раздолбал из него вывеску партии «Единая Россия». Ну вот за все эти подвиги Мурс в свое время отсидел где-то немногим больше года. Так вот, он тоже поехал, как русский националист и сталинист, поехал помогать русским в Донецкой области, но там они его приняли за либераста и сторонника, наоборот, украинских националистов или там украинских демократов, не знаю кого. Они еще, видимо, созвонились с Москвой. Ему, как, так сказать, человеку, расстрелявшему вывеску «Единой России», естественно, никакой хорошей характеристики не дали. Поэтому, значит, эти героические такие донецкие сепаратисты героического Мурза приковали к батарее, пытали, избивали, а потом отдали как там, ну, типа обмена в пленных или там просто добровольно отдали украинцам, дескать, забирайте вашего, он нам не нужен. Ну, а украинские пограничники его, по-моему, оштрафовали за нарушение границы и отправили в Россию.
А на ваш взгляд, возможно ли в наше время возрождение русского национального единства, то, что оно заново начнет набирать силу, либо перерождение его в какую-то другую организацию?
Дело в том, что оно уже давно переродилось сразу в несколько ненацистских организаций, например, Славянский союз Демушкина, это изначально это осколок Русского национального единства, который, ну, в общем, перерос материнскую организацию. Ну, та приходила в упадок, а параллельно с ней Славянский союз не без помощи журналистов, которые любят брать интервью у веселого, картавого русского националиста Демушкина. Кроме того, ну, как в свое время изначальная память Дмитрия Васильева, она потом стала таким кадровым резервом для новых поколений националистов. Например, теперешнее движение «Русские», оно возглавляется, ну, несколькими людьми, в том числе Демушкиным, но еще также и братьями Поткинами. Оба были в памяти, в том числе тот Поткин, который Белов, он был адъютантом у фюрера памяти Дмитрия Васильева. И точно так же РНГ, после того, как их Лужков, можно сказать, разгромил, запретил на московском уровне, стал преследовать. Ну, там еще, в общем, Баркашов по пьянке еще расстрелял из лука или арбалета. Он, это у него хобби делать луки и арбалет. Расстрелял икону Богородицы. А такое кощунство ему высшие силы не простили. Он спился, организация его распалась. Но люди эти никуда не делись, и они сейчас просто состоят в других националистических партиях. В том же движении «Русские», там их было много в ПНЯХ, в этих ДПНИ, движения против нелегальной миграции и так далее.
О политическом прошлом участников сепаратистского движения на востоке Украины говорил московский политический эксперт Владимир Прибыловский. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге вечером в четверг отпущена задержанная утром в аэропорту Пулково директор Института региональной прессы Анна Шароградская. Как она сама сообщила «Радио Свобода», ее отпустили, конфисковав компьютеры и флеш-карты. После проведения экспертизы технику пообещали вернуть. По словам Шароградской, сотрудники таможни объяснили задержание распоряжением, поступившим от одной из служб. Что это за служба, таможенники не уточнили. Анну Шароградскую задержали, когда она вылетала в рабочую поездку в США, чтобы преподавать в летней школе журналистики в Индианаполисе. Она связывает действия властей с тем, что как руководитель некоммерческой организации подала в суд на прокуратуру за незаконную проверку, говорит Анна Шароградская.
Блумингтон, Индиана, где много лет свой отпуск и от голода преподаю курсы России через средства массовой информации, прошла паспортный контроль, уже пришла к тому месту, откуда, собственно, направляются на посадку. В это время я услышала по громкой связи, что меня приглашают в эту самую турецкую досмотра на этаже. Да, я пошла. А дальше мне было сказано, что мною интересуются люди, которые должны подъехать, и они интересуются моими вещами. Я предъявила все вещи, которые у меня есть. У меня нет ничего такого, что могло бы их интересовать, но их интересовала исключительно электроника. Сказано, что это люди из ФСБ. Больше ничего не было сказано. Меня спросили, везу ли я какие-то документы. Из документов у меня паспорт и приглашение на работу. Я тоже позвонила адвокату из Агоры, который должен был бы быть уже здесь, но судя по тому, что он не появился, его не пропускают. И мне постоянно звонят разные средства массовой информации уже из Москвы, вот и вы из звоните. Так что моя судьба не безразлична людям, что очень отрадно. Я грешным делом подумала, что это дела горпрокуратуры, на которую мы подали в суд за то, что они не ответили, что послужило причиной прокурорской проверки. Но сейчас, когда, собственно говоря, я здесь, и люди относятся ко мне сочувственно, по крайней мере, им неловко за то, что им приходится делать, и когда они сказали, что это ФСБ, но ФСБ еще не фигурировало. Я не знала, что столько организаций, которые я из своего кармана оплачиваю, как и все другие россияне, мои персоны и мои организации будут интересоваться. Да я шла, я думала, из-за чего? Я подумала, что, наверное, у меня на бутылку водки больше, чем положено. Ну, водка и конфеты никого не интересовали, а все остальное у меня тривиальные сувениры какие-то. Я должна была лететь в Хельсинки, там только час. Потом я должна лететь в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка в Индианаполис. И из Индианаполиса еще ехать в Блумингтон.
Говорила директор Института региональной прессы из Петербурга Анна Шароградская. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В разных российских городах подходит к концу неделя открытых дверей некоммерческих организаций. Правозащитники и гражданские активисты проводят эту акцию во второй раз. Они хотят, чтобы граждане России лучше понимали, чем занимаются организации неправительственного сектора. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Неделя открытых дверей в НКО проводится в Петербурге во второй раз. С одной стороны, двери всех некоммерческих организаций, участников акции, открыты для горожан круглый год. С другой, российская жизнь устроена таким образом, образом, что по тем или иным причинам люди в основном все-таки мало знают о работе благотворителей и волонтеров. Очень многие им не доверяют, отчасти из-за множества мошенников, собирающих деньги якобы на благие цели, но иногда недоверие происходит от незнания о том, как много делают некоммерческие организации во всех сферах жизни, а иногда из-за сурового отношения государства. Идея недели открытых дверей в НКО родилась весной прошлого года после волны прокурорских проверок, прошедших во многих правозащитных НКО, в которых прокуратура увидела так называемых иностранных агентов. Среди участников акции «Неделя открытых дверей в НКО» организации, работающие в самых разных направлениях. Это и ночлежка, помогающая бездомным, и родительский мост, занимающийся детьми-сиротами, и Центр развития некоммерческих организаций, и широко известная еврейская благотворительная организация «Хесед Авраам», и не менее известная «Врачи детям», и немецко-русский обмен, посылающих детей из России учиться в Германию, а немецких детей в Россию, и экологический правозащитный центр «Беллона», и благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать», и общество потребителей Петербурга и Ленинградской области, и российский «Красный крест», и многие другие, всего около 50 организаций.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Свобода» руководитель петербургской неправительственной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.
Будем проводить экскурсии по нашему приюту и показывать наш ночной автобус и работу наших социальных работников и юристов. И параллельно в библиотеке нашего приюта будем организовывать небольшие лекции с ответами на вопросы, почему люди становятся бездомными, а как вы им помогаете. Сотрудники почти всегда заняты, а тут мы специально вот эти 2 дня освобождаем, чтобы всем все показать. Все наши проекты сосредоточены в одном здании, на Боровой 112. Это консультационная служба, там как восстановить документы, как устроиться на работу, а помогите попасть в больницу. В среднем где-то 40 человек в день приходит на прием к нашим соцработникам и юристам. В этом же здании находится наш приют на 52 места, где люди живут в среднем 4 месяца. За это время наши соцработники и юристы помогают людям, чтобы люди, съезжая, уже оказывались не на улице, или в жилье, которое они начали снимать, или в жилье, которое они, скажем, вернули, которое было у них отнято в результате мошеннической сделки, ну и так далее. Мы покажем наш проект «Дом на полдороге». Это отдельное помещение, в котором живут люди с алко- и наркозависимостью в течение полугода. Они посещают группы, чтобы избавиться от зависимости, ну и устраиваются на работу, и по окончании программы начинают снимать себе сами жилье и жить обычной жизнью. Плюс у нас во дворе припаркован ночной автобус наш. Это проект, который силами волонтеров ездит с 7 вечера до полуночи каждый будний день и кормит от 120 до 200 человек каждый вечер. В первую очередь смысл вообще показать и рассказать, что такое благотворительная организация, потому что, к сожалению, в российские СМИ в большинстве своем какой-то странный рисует образ благотворительной организации, не пойми что, какие-то иностранные агенты, аббревиатура НКО не очень понятная. Мы хотим показать, что такое благотворительная организация на самом деле, как она живет, на какие деньги, в чьих вообще интересах она работает. Вот мы... И вообще стремимся быть максимально прозрачными и открытыми, как и наши коллеги, и перед кем нам отчитываться, нам, общественной организации, как не перед обществом. Вот это один из таких отчетов перед обществом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, был руководитель петербургской неправительственной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин. Российские некоммерческие организации проводят неделю открытых дверей. Вот так обстояли дела в четверг, 5 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. В пятницу выпуск проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».